Добрый вечер, дорогие телезрители, добрый вечер, братья и сестры. Мы начинаем нашу передачу в прямом эфире, и сегодня у нас в гостях в студии протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Александр. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Поздравляю вас с Днем памяти преподобной Марии Египетской.
Батюшка, конечно, удивительная женщина, преподобная, явившая нам такой образец покаяния, которому Господь призывает и каждого человека. И вот Церковь ей уделила целое воскресенье Великого Поста. А почему? Почему именно вот, хотя есть в нашей истории тоже замечательные женщины-подвижницы, которые тоже именуются преподобными, и блаженными, но вот именно ее Церковь избрала. Как на ваш взгляд, почему?
Я думаю, что ее жизнь поразила всех, потому что она прошла очень большой путь. Минус до нуля, а потом от нуля в плюс и в бесконечность, если взять числовую ось. И, конечно, результат совершенно дивный. Поэтому она в этом смысле совершенно уникальна. Никто не может похвастаться. Обычно, самое обычное, что человек с детства стремился к Богу.
Жил в благочестивой семье,
да,
был научен.
Научен, и поэтому он начал уже с плюса действовать. То есть в нем накопилась память о научение отца, матери. Он был поставлен на этот путь. Вот. А она вышла из самого такого низа общественной жизни. То есть ей приходилось сначала преодолеть все свои страсти, а уже потом собрать добродетели. Вот. Поэтому, я думаю, ее поставили в церкви столь высоко.
Многие люди, как и она, начинали с минуса, потому что советское общество не давало церковного воспитания, и многие вышли из нецерковных семей, и людям пришлось этот путь пройти. И, слава Богу, таких немало. А вот кто-то остановился и смутился. А смогу ли я, возможно ли, а простит ли Бог те мои бесчисленные прегрешения, которые были в жизни?
Ну, это многие люди, они как-то за Бога принимают решения. Вот на самом деле в этом есть только оправдание собственной лени.
Ну, вот ее пример как раз и свидетельствует о
да.
том, что...
Она как раз вот такая святая, которая очень подходит к нашей эпохе.
Вот, батюшка, такой вопрос, может быть, в продолжение нашей с вами темы. Истинный христианин, по моему мнению, должен, не задумываясь, отдать жизнь за ближнего, тем самым как бы обеспечив себе место в раю. Но не будет ли это такой поступок эгоистичным по отношению к жене, детям, которые останутся без отца? Правильно ли ставить в приоритет спасение своей души, не задумываясь, как будет существовать семья? Кто будет воспитывать детей?
Вообще, не задумываясь, это не по-христиански. У христианина должна все время голова работать и сердце.
Вот человек...
Тут никаких автоматических поступков с такой, ну, нераздумчивой позиции, он неправильный.
Человек усмотрел в этом некий такой эгоизм, что вот человек себе...
усмотрел и усмотрел. Ну, во-первых, у Бога сирот нет. Так что, если уж человек пострадал за Христа, Господь всегда поможет и его ближним, и потом на них это, ну, очень отражается благотворно, что у них папа герой.
Есть вопрос, батюшка. Добрый вечер.
Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, мои дорогие отцы. Отец Дмитрий, отец Александр. У меня вот вопрос, отец Дмитрий. Я вот в этот раз, первый раз в жизни соблюдаю пост, хотя мне уже 61 год. И как бы вот прочитала Евангелие, и последние годы я причащаюсь на Страстной Седмице, вот в четверг обычно исповедуюсь и причащаюсь. Но вот я хочу спросить, а полезно ли мне будет, если вот у меня с мужем чуть ли вот его слово не скажи, и он прям бросается в скандал. И нет вот в душе этого спокойствия. Вот хочу вас спросить, нужно ли мне, не повредит ли мне вот то, что если я пойду опять на Страстную Седмицу исповедоваться и причащаться.
А в чем его мотив такого поведения, что он бросается?
Да, мотив, вы знаете, вот он в 12-м году закодировался от алкоголизма. Может быть, вот это идет мотивом каким-то, потому что из-за всего. Вот сегодня, вот бытовой такой смешной, может быть, вам и пример он будет. Чайник электрический, один стоит, нет, он второй. Включил рядом. Я говорю, мне он мешает около раковины.
Может.
Мне мешает. И вот началось. А, да то, да сё. Ну вот, вот, пожалуйста. Из-за всего, что они скажи. Человек неадекватный. Я говорю, тебе надо лечиться. Давай сходим к психиатру. Нет, иди сама.
Понятно. Теперь понятно. Дело в том, что алкоголизм – это психическое, конечно, заболевание. Если он пошел к врачу, ему прописали бы лекарства, которые ему реально помогли. А так, конечно, одно из проявлений алкоголизма – это есть алкогольная агрессия. Она практически у всех бывает. Вам нужно как-то, ну, привыкнуть, приспособиться, найти какие-то приемы. Там уйти, допустим, раньше потихонечку. В некоторых храмах в Великий Четверг служат раннюю, например, в нашем. Пораньше встать, тихенько одеться и выскользнуть. Вот. А от этого не надо лишать себя причастия. Чего родится?
Вот такой вопрос, батюшка. Слова патриарха, сказанные в проповеди в прошлое воскресенье с призывом молиться дома, построены на заботе о людей. В то же время просьба не посещать храмы лишает нас возможности исповедоваться и причащаться в такой сложный период. Я хорошо помню ваши слова, когда власти Италии закрыли храмы, что причащаться нужно обязательно и в этом спасение. Теперь я в замешательстве. Как нам быть мирянам, которые хотят посещать храм в этот период?
Ну, во-первых, то, что я процитировал основу социальной концепции Русской Православной Церкви, это, конечно, относится не к Италии. Вот, а вообще-то, потому что у нас нет никакой власти таким образом воздействовать на итальянское правительство. Но мы должны об этом знать, потому что эта книжечка, это есть символическая книга Русской Православной Церкви. Но там еще сказано о том, что такое решение должен принять сам патриарх. Поэтому ситуация, она меняется. Тогда это было только начало этой эпидемии. Она Россию пока еще никак не затронула практически. Это одна ситуация. А вторая ситуация, когда православный храм в какой-то стране, где церковь наша просто арендует храм, который в любой момент можно отобрать вообще навсегда. И прихожане отличаются, вообще лишатся всякого храма. Поэтому всегда лучше взвесить, подумать, не действовать по схеме. Всегда, вот я Дайте сказал, что голова должна работать. Поэтому тут нет противоречия. А есть наоборот, патриарх призвал, потому что ситуация назрела, и та графическая экспонента по заболеваниям у нас пошла вверх. Стали заболевать священники. У меня мой хороший друг сейчас лежит в больнице, священник, на вентиляции легких. Вот. И мой старинный друг многолетний сейчас лежит в коме, в реанимации, в очень тяжелом состоянии, отягчено это еще диабетом. Такого месяц назад не было совершенно. И так далее. То есть я про то, как развивается эта инфекция, вообще ничего не знал. Сейчас я вижу по графику, нарастает. И еще будет нарастать. Та ситуация, которая сейчас у нас в стране уже возникла, она требует очень большого внимания. Вот поэтому я даже отдал распоряжение, что все священники исповедовали у нас в масках тех людей, которые пришли в храм, чтобы их очень небольшое количество, но для них существует риск. Ибо самое такое лучшее средство – это есть сидеть дома. Лучше карантина, нет никакой защиты.
Впереди у нас Страстная Седмица, на которую люди привыкли. Многие брали даже отпуск и с тем, чтобы ходить,
да,
каждый день.
В человеке все привычно. Я в церковь вхожу 50 лет, и для меня привычно. Как пост, так и постоянное причащение на Страстной Седмице. Вот. Ну, я тоже пересмотрел эту привычку. Так сказать, мне помогло то, что я в больнице полежал, немножко ослаб, так сказать, легче идти не на подвиг, а наоборот, на отдых. Так что вот приспособились к этой ситуации. Вот, поэтому нужно обязательно взвешивать ситуацию, не брать с собой деточек. Вот. И то, что человек может высказать о святых Христовых тайн, я это знаю с молоду, с 17-18 лет. Я все, что говорили о Евхаристии святые отцы, я прочел еще тогда. А память была хорошая, я помню до сих пор. Как вот Иоанн Златоуст сказал, что трапеза Господня – это пища орлов, а не галок. Как здорово сказано. Вот. Поэтому надо относиться со всей серьезностью и понимать. Вот. Взвешивать, как семья в этом наша участвует. Все оценивать. Потому что на самом деле, несмотря на то, что и святейший патриарх призывает, все равно решение принимаем мы сами. И мы должны нести всю полноту ответственности. И, что бы ни говорили, а нам не сказали, а мы не знали. Всем все сказали, и все все знают уже. Повторено. И вот пока в больнице был, у меня был включенный телевизор, я специально смотрел, что, о чем бурлит общество. Наелся всякая информация, море.
Но пока беда, она как бы в стороне от семьи, от дома. Человек считает, что, ну, обойдется.
Может, и обойдется. Но наш национальный лидер говорит, на русской авось, это, конечно, не солидно. Это все, что жребий кидать. Это несерьезно.
Есть вопрос, батюшка, у нас.
Алло, здравствуйте. Слушаем вас.
Алло, батюшка, вечер добрый.
Что скажете нам?
Ну, у меня к вам такой вопрос. У меня у брата, да, получается 40 дней на Страстную Пятницу. Вот. У меня вопрос в чем состоит. Могу ли я там пригласить батюшку, либо там читалочку, вот, чтобы как бы проводить душку вот именно вот на 40 дней, как полагается этого, да?
Конечно. 40 дней – это важный день. Если выпадает на 9-й день, мы 9-й день пропускаем. А 40 дней обязательно можно и батюшку пригласить. Ну а что бы вам самому-то не почитать? Приглашать читалку? Вы что, не разумеете по-славянски? А когда ж вы разберетесь-то с нашей древней грамотой? Как-то это странно.
Васька, почему тексты из книги Апокалипсиса не читаются в храмах во время служб?
Апостол сказал, что всякое пророчество, оно должно иметь толкователя. А у нас не так-то много толкователей. И очень с глубокой древности Апокалипсис, он перестал читаться в храмах.
Из-за его непонятности, да, для людей?
Ну, потому что церковь и увидела, вот, что всякие толкования, они доходят тогда до вещей чуть не кощунственных. Вот я знаю одну женщину, которая так толкует Апокалипсис, что у меня от этого волосы начинают выпадать. И без того редкие. Вот. Прямо уверена, что вот это написано, но прям про нее. И ничего тут не сделаешь, это превращается в заболевание. Поэтому, чтобы иметь толкование, нужно иметь духовное рассуждение. А духовное рассуждение может иметь только такие люди, особенно женщины. Это как Мария Египетская. А кто такого подвига не прошел, тот не стяжал такую меру Духа Святаго.
Не случайно Апокалипсис венчает книги Библии. Вообще
нет, конечно, не случайно.
То есть для того, чтобы к нему подойти и его разуметь, нужно изучить,
да,
всю Библию до него.
Да. Нужно усвоить это глубоко. А не так отрывочно, и именно, ну, только на основании слов, которые отражаются у человека в уме, и он начинает такие всякие свои представления.
Это все равно, что прочитать эпилог книги и по нему сделать выводы о самой книге.
Да. Совершенно верно. Очень хороший образ ты привел.
Поясните, пожалуйста, что такое борьба с грехом и как в этой борьбе не потерпеть поражение?
Борьба с грехом заключается в двух вещах. Это борьба с существами, которые были низвергнуты архангелом Михаилом с небес. Это враг рода человеческого, дьявол, и те, кто ему служит, бывшие ангелы небесные, а сейчас те, которые нас атакуют в воздушном пространстве. Род сей, как сказал Господь, изгоняется молитвой и постом. Каждый человек, который желает избавиться от греха, он изо всех сил своей воли, он старается не поддаться на искушения, которые предлагают ему эти существа. Это первая часть. А вторая часть – это он непрестанно молится Богу, чтобы он ему в этом помог. И вот из этих двух составляющих борьба происходит.
И вот мы видим, что отдельные люди в этой борьбе вышли победителями, как Мария Египетская. А большинство из нас падает.
Большинство из нас просто об этом не знает. И вот я заметил многим, ну, практически каждому я об этом говорю. Но человек, он как бы не слышит. По своей гордыне он погружен в себя. И просто не слышит. А кто услышал, начинается процесс очищения. Потому что это не я ж придумал, а сам Господь в Евангелии это сказал.
Но все-таки большинство людей, ходящих в храм, Евангелие читали хотя бы один раз, и многие вещи знают.
Ну, многие вещи знают, но это знают то, что отразилось в уме, как наиболее для него яркое. А это как бы сказано вскользь. Ну, ученики подошли, а почему, говорит, мы не смогли. Господь говорит, род сизгоняется молитвой, постом. И еще. В древних списках Евангелия слово «пост» отсутствует. По какой-то причине. Ну, так бывает в древних текстах, рукописах, что-то бывает отсутствует. Поэтому, может быть, и было мнение о том, что вообще просто молиться Богу об избавлении. И этого достаточно. Если не хватает сил самому человеку противодействовать силой своей воли против дьявола. Но это вообще упрощает дело.
Но если человек себе позволяет то, что есть грех, то как Бог может его в этом остановить? Это будет уже тогда насилие?
По молитве. Насилие – это то, что Пушкина придумала про домашнее насилие. Насилие есть насилие. И не надо его делить на домашнее, на трамвайное, на ресторанное. Всегда должна милиция принимать меры. Всегда. И не надо выделять, разрушая семью, домашнее насилие. А то будет обязательно злоупотребление, как есть во всех странах Европы и Америки.
Тогда возникает вопрос, такой он действительно звучит. Почему Бог меня не избавит от греха? Я ему молюсь, я его прошу. Я плачу, мне плохо.
Ну, чтобы сварить щи, нужно какое-то время. А духовная жизнь – это вам не щи варить.
То есть, если ты хочешь результата…
Надо явить Богу свое смирение, свое терпение, свое усердие и свое желание достичь Царства Небесного. Бог все видит, все оттенки движений души человека. И не надо его подгонять.
Вот как раз следующий наш вопрошающий. Почему человек не сразу освобождается от тех грехов, в которых кается, а порой на это уходит вся жизнь?
Да, почему человек не сразу отбрасывает от себя грех, а кувыркается в нем десятилетиями?
Потому что больше возлюбил тьму, чем свет.
Вот, совершенно правильно. И вот... Бог же видит, как возлюбил, насколько сердце заполнено. Желание – это все разговоры. Нужны действия.
Надо его явить как-то.
Конечно.
Есть вопрос, батюшка. Добрый вечер.
Здравствуйте, отец Дмитрий, отец Александр. Меня зовут Игорь. Вот у меня такой вопрос. Как можно встречать Пасху дома во время карантина?
Ну как, вот многие мои знакомые во время Пасхи сидели в концентрационном лагере. Их отпустили после смерти вождя народов и корифея всех наук. Так что, и вот они Пасху встречали. И не всегда в группе заключенных оказывался священник. И встречали с открытым сердцем молились Богу, пели пасхальный тропарь. Вот так. По-всякому.
Ну а сейчас через телевизор или интернет можно просто побыть на богослужении.
Да,
просто
в нем
прямо.
Ну, а можно взять последование пасхальное и всю Пасху пропеть. Разные существуют варианты.
Как поступить, если я обидела человека, сказав ему правду, просила прощения, но так и не поняла, простил он меня или нет?
Ну, сделать какие-то усилия для того, чтобы это понять.
Зачастую человек себя оправдывает, но я же правду сказал. А эта правда вызвала такую реакцию обидную.
Ну, бывает.
И в чем я буду у него просить прощения? Я же, так сказать, не лгу, не...
Ну, то, что к нему не подобрал определенного ключика. Потом всегда прежде человеку в лицо сказать, нужно представить сперва. Вот если я ему скажу, какая будет реакция? Если отрицательная, то она не возымет никакого действия.
Мне Господь даровал веру. Подскажите алгоритм действия для того, чтобы и вся моя семья обратилась ко Христу.
Если это обращение к вере будет таково, что поведение, слова, чувства и мысли, они преобразятся по-христиански, то, конечно, не может стоять город наверху горы и укрыться. Обязательно заметят. И если все домашние это увидят и оценят как положительное изменение, тогда это будет для них служить стимулом и тоже самими таким стать.
Но чаще люди свидетельствуют о том, что обращение одного человека из семьи ко Христу вызывает сначала недоумение, потом недовольство, иногда и ненависть.
И такое бывает.
И тут мы сталкиваемся с тем, что враги человеку домашние его.
Да.
И начинается противостояние. И чем человек смиреннее себя ведет, тем агрессивнее его домашние в отношении.
И так бывает. Это называется ситуация антиномия.
И здесь уже никакими увещеваниями лучше...
Нет, почему? Терпение и труд... Все перетрут, сказал русский народ в своей гениальности.
Когда святитель Николай Японский приехал в Японию, еще будучи молодым священником, один самурай поклялся его убить. Но он его так принял, святитель, что впоследствии этот самурай стал первым японским священником.
Да.
Это, конечно, меня это потрясло просто.
Да, конечно, да.
Из врага любовь к человеку сделала одним из вернейших его последователей.
Такие случаи бывали вот с Макарием Великим.
Ну, вот такое ощущение, что это удел великих людей.
Но великих своей такой благодатной святостью.
Ну, вот если вера, она будет такова, что Дух Святой поселится в человека...
Вокруг спасутся тысячи по слову преподобного Серафима Саровского. И вокруг святителя Николая Японского тысячи спаслись. И спасаются до сих пор.
Васька, ну, хочется достичь такого состояния души, чистоты,
ну, хочется света. Достичь, это просто, ну, такая мечтательность. Оно само, так сказать, плывя на лодочке по течению и любуясь берегами, не достигнешь. Нужно грести против течения, против ветра, против плавающих коряг и против рифов.
На какое-то время хватает, а потом руки начинают опускаться. Не хватает?
Нет, отдохнуть можно. Сам Господь своим ученикам говорил, что они должны малость отдохнуть. Это есть в Евангелии.
Но тут начинает вера колебаться. А вообще, как я?
Ты когда спишь, у тебя вера, что ли, колеблется?
О, нет, батюшка, ничего не колеблется.
Вот. А это имеется в виду. Устал, поспи.
Так те, кто нападает, они же не просто ругают, они еще и всякие аргументы приводят, они стараются именно разрушить ту веру, которую человек...
Ну, эти же аргументы, они смешные. Это все же какой-то человек, какому-то музыканту будет доказывать, что классическая музыка – это скучнейший из шумов. Совершенно две разные области.
Какой вред душе может принести откладывание денег?
Вот Иоанн Златоуст однажды сказал, имеющий спрятанные деньги – не может надеяться на Бога. Сребролюбие – это идолопоклонство.
Но вот сейчас люди многие столкнулись с тем, что отсутствие каких-то накоплений ставит их в ситуацию, как выжить. Работа потеряна, сбережений нет.
Это все мечты. Это ему кажется. Это бесы страшные картинки рисуют.
Чтобы ввести его в уныние. И вот люди, они начинают рассуждать. Хорошо бы был запасец. Мы пережили бы этот месяц.
Хорошо бы. А можно и милостыньку попросить. Просить не 800 долларов до следующего месяца, а просить крупы горсточку. Человек жалится и скажет, сейчас я тебе вынесу.
Особенно если в семье дети, ну тут даже можно и не просить. Ну, люди сами понесут.
Ну
вот сейчас вот мы это видим. Есть звонок, батюшка. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер. У меня вопрос, может быть, он покажется вам смешным.
Посмеемся вместе, подумаешь.
Вот это известно, что гордыня – это грех. А недавно я услышала, что гордость – это грех. И вот я не пойму, мне раньше казалось, что гордыня – это смесь высокомерия и упрямства. А гордость, ну это гордость вот за армию, за наших поэтов, за архитекторов. Ну даже есть выражение «национальная гордость». Так вот я, может быть, ошибаюсь, или действительно и гордость, и гордыня – это одно и то же?
Нет. Вообще-то, как мне кажется, гордость – это начало в человеке роста гордыни. А гордыня – это ее венец. Но у нас в советском языке возникло новое значение слова «гордость». Вот как вы сказали там про армию, про страну, про ее историю и так далее. Это не совсем другое чувство. Это чувство вот какое. Когда мы испытываем очень сильную эмоциональную радость по поводу того, что родилось в нашей стране. Ну, вот, например, я испытываю гордость по поводу того, что вертолет изобрел русский человек. или Юрий Алексеевич Гагарин съездил в космос. Он сказал, поехали, он махнул рукой. Очень симпатичный парень. Вот. Это просто в контексте мы видим, о чем это речь. Не то, что я нос задираю. Я хоть и освещал космические корабли, но в космос я боюсь летать. Я, даже если мне предложили, я бы отказался. А жена моя вообще не пережила. Вот, так что я... Но за тех людей, которые своим умом и руками создали такие аппараты, которые летают не знам куда, и еще и возвращаются. Я, что к этому причастны мои соплеменники, я очень рад. Но это вот совсем другое чувство. У нее другая окраска, хотя звучит одинаково.
Батюшка, а гордость за своих детей – это греховное чувство?
Ну, здесь надо осторожнее, потому что если дети хорошие, родители рады за них, но начинают себе приписывать то, в чем они, так сказать, проявили себя все равно недостаточно.
Ну, как каждый родитель, он считает, что его воспитание, его забота, его
методы... А тут еще другие факторы. И сам Господь Бог, и наши предки, и так далее, и так далее. Потому что от воспитания зависит не все. Недаром очень часто в семье можно слышать такую фразу. Ну, вылитый дед. Уже, значит, не твое, а дедово.
Да, порой в детях проявляется.
Конечно, то, конечно.
Что было.
Поэтому вот в отношении детей нужно поскромнее. Вообще, чем скромнее, тем лучше.
А собственные достижения в жизни, которые человек вот хотел бы, чтобы заметили другие?
Для этого медали есть. Повесь и ходи.
Ну, вряд ли это для души будет полезно.
Да, не очень. Я пару раз надевал, но опять начальство велело. Как-то неловко себя чувствуешь.
Апостол призывает все делать во славу Божию. Как это? Ведь, например, мою полы, готовлю, убираюсь все-таки для себя, ну, для детей, для семьи. А почему во славу Божию? Как это?
Ну, как это? Моешь полы, оторвал от тряпки голову, поднял ее наверх. Господи, для тебя тружусь, чтоб ты посмотрел, как я усердно работаю. Я уже как-то говорил, есть несколько степеней качества. Для дяди, для отца родного, для себя любимого и как для Господа Бога.
Качества разные.
Ну вот. Если качество приобретает такую силу, как для Господа Бога, это как раз то, что надо.
Есть вопрос, батюшка. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, батюшка. У меня вопрос тоже по поводу сороковин. У меня у мужа сороковина в страстную неделю, в страстную субботу. Я, конечно, помолюсь и прочитаю канон о единоумершем, я все это делаю. Но куда мне трапезу? Как мне ее перенести куда? То ли на
верхнюю... О, это самое простое. Трапезу перенести можно куда угодно, потому что трапеза, она не входит в поминовение. Трапеза – это после того, как помянули усопшего, и все уже дома давно не были, а некоторые даже проголодались. Это их угостить, чтобы они, так сказать, не объевшись и не опившись, ну, в форме, в полной вернулись домой. Вот и все. Трапеза – это дело не десятое, а одиннадцатое.
Но так как люди забыли, что такое поминовение, трапеза стала в центре этого события.
Ну да. Для человека всегда поесть, это играло очень большую роль. На самом деле, ровно никакой.
Ну, за трапезой собираются обычно все родственники, все, кто знал ее усопшего.
Для этого и Колева делают. Взял горсточку, съел и пошел. Вот для чего. А не что-то в этом сакральное.
Отец Дмитрий, объясните, пожалуйста, что значит незаконно подвязаться?
Ну, это значит, можно подвязаться, но в нарушение духовных законов спасения.
То есть своеволие, может быть, здесь проявленное человек?
Не только. Своеволие, конечно.
Потому что...
Излишние духовные упражнения, которые тебе еще не по зубам. Всякое самочиние.
То есть, если человеку что-то не по силам, то это оказывается незаконным?
Угу.
Но если не прилагать некое такое сверхусилие над собой, будет ли движение вперед?
Ну, будет, если оно будет в меру.
А насколько человеку нужно соотносить все свои, ну, духовные подвиги именно с советом, например, священника?
Вот это более спасительно, потому что священник со стороны может оценить возможности данного человека. Может вопрос задать, а давно ли ты вообще молитвослов открыл первый раз? И сразу ясно.
Ну вот это незаконное такое вот подвижничество, к чему может привести?
Ну, вплоть до сумасшедшего дома.
То есть дьявол может внушить человеку?
Конечно,
нечто...
и тут и гордыня подкараулит, и начнет высокомерничать, превозноситься над своими домашними.
Чаще.
Или начнет поститься, так как ему еще весьма и весьма рано.
Вот перед постом особенно люди в основном задают вопросы о мере поста. А как, а сколько?
Ну, вот тут надо задать 3-4 вопроса, чтобы понять, кто перед тобой. И уже и всегда давать совет в пользу уменьшения.
То есть пусть лучше человек немножечко меньше?
Конечно. Шапка, она должна быть по сеньке. Лучше ее ушить, чем она будет налезать на глаза.
Мне по душе молитва святителя Филарета Дроздова, но меня смущают слова «сам во мне молись». Как это понимать?
О, придет время и поймет. Потому что истинная молитва – это как раз когда Дух Святый в нас молится. Мы становимся сосудом Святаго Духа.
То есть это некая какая вершина.
Самодвижимая молитва еще называется.
Да, о ней немало написано, и
ну
люди
вот
свидетельствуют о ее таком благодатном действии на душу.
Да.
Вот, и возникает вопрос, а как же к ней прийти? Непрестанными какими-то трудами, или это все равно?
Непрестанными молитвенными трудами.
И Бог дарует, если
да, увидит... если мы соблюдаем заповеди, если живем по заповедям.
То есть вот этот призыв «сам молись во мне» – это как раз призыв, ну, Духа Святаго, как мы говорим.
Ну, конечно.
«Приди, вселися вны».
Поэтому неудивительно, что такой высоты подвижник митрополит Филарет, он был знаком с этой молитвой, он и языки знал, и мог в подлиннике читать «Добротолюбие».
Ну, а мы можем дерзать просить у Бога такой молитвы?
Мы – это кто?
Грешные, падшие.
Не. Нам что попроще?
Отче наш?
Ну, отче наш, это вообще-то не попроще. Это высота высот. Но надо стараться так в нее углубиться, чтобы понимать, потому что так обычно скороговоркой люди читают, это так не годится.
Ну, конечно, в этой молитве собрано все,
о чем
человек может сказать Богу. Но вот, к сожалению, она действительно стала везде используема. И...
Ну и да, как бы вот лишь бы прочитать. А так к молитве нельзя относиться, это неправильно.
Как не задавить детей своей авторитарностью? Как не испортить их чистые души? Как не отбить желание ходить в храм?
А не надо быть авторитарным, и все. Так просто. Если человек боится, что авторитарность он задавит, ну, значит, надо ее убрать.
Детей надо
как научить. Орудие.
Детей надо научить, детей надо подсказывать. И это оказывается вдруг...
Подсказывать – это не авторитарность. Авторитарность – это уже занудство. Конечно, недаром и женщина спасается чадородием. И вообще главное дело семьи – это воспитание детей. Кто хорошо воспитал детей, тот близок ко спасению.
Но вот дети уже подросли, а видишь в них недостатки, и хочется эти недостатки подправить. И начинается вот это вот давление.
Ну вот нужно найти такой ключик. А ключик вот в чем состоит. Чтобы дети любили папу. Тогда папины слова, они будут для них важны. Они будут ценить общение с папой.
Один человек как-то мне сказал, да пусть они только попробуют меня не послушать. Хотя он уже в возрасте, я так предполагаю, что дети тоже не маленькие. Но вот он именно таким образом поставил себя среди них, что его слово, оно всегда закон. И никак иначе.
Ну, законы бывают разные. Законы бывают справедливые, а бывают несправедливые. Законы бывают с любовью к человеку, а бывают с раздражением. Тут надо выбирать.
В древние времена патриархата слово главы семейства, оно было законом для всего семейства. Даже если дети уже сами и семьи имеют, и уже в возрасте, люди жили долго. Тот же Авраам. Но для его слова было для всех закон, для всех в семье. И вот, может быть, и сейчас люди порой пытаются по образцу той семьи главенствовать.
Образец, взятый из древности формально, он не принесет пользы. Нужно все реалии учитывать. Это очень сложное дело. Действовать по шаблону всегда проще. И всегда провал.
Ну что ж, батюшка, опять мы вернулись к началу. Нужно думать, включать голову и советоваться с Богом.
А лучше ее не выключать.
Она иногда вдруг раз и как-то...
Ну, это когда лег спать, это уж для этого и сон.
И говорит, потерял голову, говорит. Где уж?
Это беда.
Батюшка, спасибо за передачу, за ответы.
Всего доброго.
Нас просят прощаться.
До свидания, братья и сестры. С праздником вас.
Всего доброго. До свидания.